подготовила операцию зачистки. Ровно в полночь субботы на воскресенье, когда дети ночевали у бабушки с дедушкой, боевой отряд, состоявший из Соланж и Жозианы в шлемах и марлевых масках, пошел на штурм чулана. Дубельву, вооруженный совком, прикрывал тылы в коридоре. Две фурии с искаженными ненавистью и страхом лицами рывком распахнули дверь, светя перед собой мощным фонарем. В четыре руки сокрушили ударами молотка все, что еще было цело, и обрызгали чулан сильнейшим инсектицидом. Операция заняла всего 7 минут, после чего отряду пришлось ретироваться. Дышать стало невозможно. «Все», — сказал Дубельву, — «не сомневайтесь, обмылку крышка». На завтра штурм на всякий случай повторили. Но Леон, к счастью, их ждал. Слишком часто в последние несколько дней он слышал перешептывание за дверью, чтобы не встревожиться. Он разработал план бегства и затаился под куском штукатурки, очень кстати упавшим с потолка у самой двери, под сорванной розеткой. Этот момент он 100 раз отрепетировал, зная, что у него будет всего несколько секунд. Как только Соланж и Жозиана ворвались в чулан, он юркнул в коридор, прополз на четвереньках мимо Дубельву и спрятался под складкой ковровой дорожки. Он услышал звуки погрома, заткнул уши и едва не задохнулся от ядовитого газа, но все же выдержал, невзирая на доносившийся из чулана грохот, тяжелый топот двух женщин и подбадривание Дубельву. Около половины первого они отправились спать, усталые и ошарашенные собственным зверством. В спальне Соланж поплакала, Дубельву утешал ее, повторяя: «Все-все, кошмар закончился». Леон еле живой выполз из-под ковра и осторожно двинулся вперед по громадному, как каньон, коридору. Голова так кружилась, что пришлось держаться за стену. Он был голоден, поэтому инстинктивно направился в сторону кухни. Надо было хоть что-нибудь съесть, а потом хорошенько подумать. Он чудом спасся от смерти, но понимал, что это не более чем отсрочка. Путь по квартире занял больше часа. Леон шарахался от малейшего скрипа половицы, на каждом шагу ожидая появления Соланж или Жозианы. Вот сейчас гневная фурия вылетит из-за двери с тапкой в руке и прихлопнет его, как муху. Несколько раз он падал и едва не поддался искушению не вставать, забыться, умереть, но все же заставлял себя подняться. Он был так слаб, что, добравшись до огромной кухни, набросился на миску с кошачьим кормом, стоявшую у мусорного ведра. У него не хватило бы сил забраться на кухонный стол, который возвышался над ним, холодно поблескивая металлом. Там, он знал, всегда, летом и зимой, стояла ваза со свежими фруктами. В финтифлюшкино же меню входили слипшиеся фрикадельки с запахом тухлятины, от которых его замутило. Он пожалел, что не следил за кошачьим рационом, когда еще мог. Давно следовало исключить вонючие консервы. Но делать нечего. Он уписывал эту мерзость, запихивая ее в рот руками, как вдруг огромная тень, заслонив оранжевый свет уличных фонарей, накрыла его. Леон вздрогнул, оторвался от еды. Он залез в миску с ногами и ел, стоя на четвереньках. Утер рот рукавом и поднял голову. Вспыхнули 2 зеленоватых огня. На него смотрел, присев на задние лапы, сфинкс исполин. «Финтифлюшка!» Леон взвыл от ужаса. Она была так близко, что он чувствовал терпкий запах ее вздыбившейся шерсти. Наступила мертвая тишина. И так зверюга нашла его, учуяла, подкралась неслышно. Она смотрела на него, облизываясь. За грациозно снующим вправо-влево розовым язычком белели длинные острые зубы. Леон явственно представил, как вонзаются в него когти. Еще мгновение, и она перекусит его пополам. Он был жертвой, загнанной в угол безжалостным убийцей. Оскальзываясь в жирной массе, он вылез из миски, приосанился и с вызовом посмотрел на кошку, готовый встретить смерть стоя. О своем копье он забыл и замахал руками в надежде испугать финтифлюшку. Та лишь грозно зарычала и выгнула спину, глаза сверкнули, как 2 раскаленных уголька. Он видел себя, жалкого вояку, в ее сузившихся зрачках.